Что такое война чужими руками? Ну, собственно говоря, этот механизм борьбы с конкурентами неоднократно использовался в истории. Наверное, сложно сказать, кто его действительно когда-то изобрел. Я был бы благодарен исследователю, который нашел бы точную дату и точного автора концепции, которая говорит о том, что если у вас есть конкурент, с которым у вас идет непримиримая борьба, вам нужно бороться с ними, с этим конкурентом, чужими руками. А вот дальше эта идея, которая посетила когда-то какого-то государственного деятеля или мыслителя, она нашла различное воплощение в человеческой истории. Ну, скажем прямо, наибольшее развитие она получила в англосаксонском мире. И вот здесь мне хотелось бы отдельно привести несколько примеров о том, как эта мысль развивалась и к чему она пришла. Потому что сегодня то, что мы наблюдаем в виде специальной военной операции России, в виде создания государства Украина, по сути, как антироссии, есть очередное издание того самого тезиса «Война чужими руками». Наверное, стоит начать с государства под названием Англия или Великобритания. В разные времена она называлась по-разному. Сейчас на русском языке ее название этой страны звучит как Великобритания, и мы, говоря так, проглатываем гласную, которая дает нам важное понимание сути этой страны – Великая Британия. Мы очень часто стесняемся говорить о Великой России. И на русском языке это звучит возвышенно, вдохновляюще. И поэтому иногда кто-то стесняется произносить это в обычной речи. Это похоже на призыв, на лозунг. Это наполняет сердца каким-то новым смыслом. А название государства Великая Британия просто так об этом говорит. Великая? Почему она великая? Потому что в свое время ей удалось устранить несколько конкурентов. Первым конкурентом была Испания, с этим конкурентом англичане воевали руками голландцев. Потом руками французов они устранили голландцев. Потом руками немцев постарались устранить французов. Потом подрядили русских для того, чтобы устранить французов. Потом подрядили немцев, чтобы устранить русских. Теперь вот попытались для борьбы русских подрядить самих русских. Когда я говорю, что кого-то подряжают, это, конечно, определенная метафора, но выделение определенных средств, определенного вооружения, дипломатической поддержки, оно же и сейчас происходит совершенно в открытой форме. Мы, к сожалению, очень часто забываем о том, что в геополитике ничего по сути не меняется. И вот блестящее выступление Андрея Леонидовича тому лишнее свидетельство. Если ты понимаешь, что где-то по границе сегодняшней Украины проходила граница между двумя цивилизациями, между империями, между германским, а значит и европейским сознанием с одной стороны, а с другой стороны сознанием славянским, российским и православным, ты понимаешь, что тот конфликт, который сегодня наблюдаем на Украине, он абсолютно многослойный. Это не просто государственный переворот, который произошел в 2014 году. Это не просто пропаганда, которая успешно работает сегодня на территории Украины. Это ненависть и противостояние, которое под собой имеет тысячелетнюю историю. И там и религиозный смысл, и этнический, и многие другие. Так вот, возвращаясь к термину «подрядили». Сегодня фактически украинское государство нанято воевать с Россией. Бюджет Украины сегодня на две трети, это слова руководства этого пока еще существующего государства, финансируется внешними то ли заимствованиями, то ли подарками. Слово «помощь» пытается постоянно быть использованным, и в итоге смысл происходящих событий становится непонятен. Что это за помощь? Это проценты, это кредиты, это еще как... Непонятно. Ну, то есть Зеленский даже не говорит об экономике. Экономика не важна, потому что деньги на войну выделяют. Вооружение – это второе, что необходимо для ведения боевых действий, потому что еще Наполеон, а вслед за ним и Сталин говорили о том, что для ведения войны нужно три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги. Но оружие тоже лишним в данном случае не будет. Что мы видим? Великобритания наиболее, если хотите, постоянный, массовый и безотказный поставщик вооружений, который пытается еще и другие государства к этому процессу подстегнуть на постоянной основе. Но теперь давайте вот от сегодняшней ситуации вернемся немножечко в историю. Каким образом развивалась идея войны чужими руками с конкурентами? Ну, казалось бы, первая мысль, которая приходит в голову, и это так действительно было, если у вашего врага есть враг, помогите этому врагу усилиться, дайте ему деньги, вооружение, вдохновите его и постарайтесь столкнуть его со своим собственным противником. Тогда любое боевые действия, любое столкновение будет в ваших интересах, потому что вы тратите всего лишь ресурсы, а ваш враг будет тратить ресурсов гораздо больше, потому что война – это есть самое дорогое, что существует в человеческой истории. Война вообще дело очень и очень дорогостоящее. И поэтому любые повстанческие движения, национально-освободительные идеи, которые возникали в стане врагов Великобритании, немедленно получали финансирование и поддержку. Ну, вспомним выражение «пепел класса, который бьется в грудь». Движение в Голландии, в Нидерландах за освобождение от Испании. Кто помогал ему? Великобритания. Ну, правда, в учебниках истории все это так иногда вскользь. Но если искать то, что ты хочешь узнать, вы найдете информацию о том, что флот партизанский, повстанческий, тех самых ГЕЗов, базировался на территории Великобритании. И сейчас что мы видим? Самолеты украинского государства находятся на территории Польши или Румынии и оттуда совершают попытки атаки российских войск. Ну, в принципе, то же самое, только названия государств немножко поменялись, и театр военных действий также несколько иной. То есть первая идея – это поддерживать того, кто является противником твоего врага. Но мысль развивается. А если враг столь могуществен, что в данный момент нет никакой силы, которая может бросить ему вызов. Что делать? Ждать? Ну, ждать можно в геополитике, потому что речь идет о столкновении, о борьбе, которая бесконечна. Но возникает идея, так а может быть мы начнем создавать ту силу, которая будет врагом нашего врага и в итоге втянет нашего врага в ту войну, которая его ослабит, а может быть уничтожит и развалит. Вот это идея будет нам понятна на примере, которого сейчас коснулся Андрей Леонидович. Создание гитлеровской Германии. Но прежде чем также обратить ваше внимание на некоторые моменты привода Гитлера к власти и дальнейших политических, экономических и военных событий, я хотел бы коснуться более раннего периода германской истории. Гитлеровский рейх, то есть империя, был третьим. А вот вторым был рейх кайзеровский, который был создан в результате войны сначала Пруссии с Австро-Венгерской империей, потом войны с Францией, ну и по сути был провозглашен в Версале, что тоже говорит о неких экспансионистских планах созданного объединенного германского государства. Вот я утверждаю, что германский рейх, второй рейх, был создан для войны с Россией, которая в тот момент являлась главным врагом Великобритании. Та самая большая игра, которая велась в Азии, она же не ограничивалась только этим театром политических и дипломатических действий. Война шла в разных формах по всей территории земного шара. И англичане точно так же, как когда-то создавали антинаполеоновские, антифранцузские коалиции, раз за разом старались создать коалицию антироссийскую. Давайте вспомним, пожалуйста, Крымскую войну. В некотором смысле там тоже есть определенные отголоски и происходящих сегодня событий. Когда, казалось бы, война России с Турцией, с исламским государством, которое на протяжении многих веков была, ну, определенной проблемой для европейских государств, неожиданно привела к тому, что европейские государства выступили на стороне Турции. То есть с точки зрения цивилизационного, как казалось бы, выбора, европейские государства должны были бы поддерживать Россию. С точки зрения религиозного фактора должны были бы поддерживать Россию. С точки зрения «моя хата с краю» должны бы вообще не участвовать в этом процессе. Но воюет Россия с Турцией. Ну, как говорится, и хорошо, что они воюют. Как раз Турция ослабляет Россию, Россия ослабляет Турцию. Замечательно и здорово для Британии и Франции. Но нет, они выступают на стороне турок, подключают к этому Сардинское королевство, которое вообще непонятно, зачем воевало с Россией, если мы не вспомним с вами, что через некоторое количество, буквально через несколько лет, на основе Сардинского королевства будет создана объединенная Италия. Вот тот приз, который получит Италия за то, что ее солдаты участвовали в Крымской войне, которая, ну, казалось бы, к интересам Италии уж точно не имеет никакого отношения. И уж Россия никак не угрожала никаким интересам тогдашних лоскутных итальянских государств, разбросанных по Апеннинскому полуострову. То есть интересы Британии и Франции вызваны не этническими, не религиозными, не еще какими-то принципами, а чисто геополитическими интересами. Необходимо предотвратить выход России в Средиземное море. Ведь Турция терпит поражение в войне. Если этот процесс будет продолжаться, Россия получит контроль над проливами, над Дарданеллами, над Босфором. И тогда остановить Россию в дальнейшей экспансии будет гораздо сложнее. Поэтому поддерживают Турцию. Почему я сейчас вспомнил этот пример? Потому что сегодня очень часто уделяют большое, так сказать, значение фактору нахождения нацистов на Украине. И как же так? Запад не замечает их. Как Польша, где была Волынская резня, где, казалось бы, погибло 5 миллионов человек, что для относительно небольшой Польши огромное количество. Почему они поддерживают тех, кто воевал на стороне фашистов? Почему они сегодня поддерживают тех, кто накалывает на себе портрет Гитлера или ходит со свастикой? Но это же вроде противоречит национальной памяти и интересам Польши. Точно так же европейские государства. Но они же воевали с Гитлером, они же потеряли, ну, не, конечно, несопоставимо меньше, чем мы, но тем не менее. Да потому что неважно, как это выглядит, кем это было раньше и что происходило в истории. Важно, что эти люди сегодня воюют против того, кого Запад считает врагом. Поэтому фашисты, воюющие против России, Западу симпатичны. Ну, в качестве уж такой совсем крайней меры возьмем государство Израиля. Вот уж казалось, кто бы вообще должен был бы разорвать дипломатические отношения с сегодняшней Украиной просто за факт нахождения там этих организаций. Нет, мы видим, что есть отношения Израиля и Украины. Израиль старается как-то маневрировать между Россией и Украиной, не вставая ни на ту, ни на другую сторону, не поддерживая ни Россию, не осуществляя военных поставок Украины. Почему? Ну, потому что Израиль – часть определенной западной системы, а эта западная система поддерживает сегодня, как и всегда, любого, кто воюет с тем, кого Запад считает противником. Но это касается, конечно, не только России. В Азии Запад будет поддерживать Тайвань, Южную Корею, уйгурских сепаратистов, Далай-ламу, кого угодно, лишь бы он боролся против того, кого Запад сегодня считает своим главным противником, то есть Китай. В этом нет какой-то ненависти или еще. Есть холодный расчет. Наши противники движимы холодным расчетом, который не меняется на протяжении столетий. И самое главное, что бы мы ни делали, вот с этим пониманием мы должны осознать такой очевидный факт. Мы не можем изменить их отношение к себе. Только в одном случае они меняют это отношение, когда мы становимся слабыми, и они используют нас как инструмент своей собственной политики. Но вернемся к периоду Гитлера, который наиболее изучен, наиболее понятен, и там все произошло в наиболее такой открытой и явной форме. Гитлер приводится к власти в 1933 году для того, чтобы в перспективе воевать с Советским Союзом, для того, чтобы быть теми самыми чужими руками, с помощью которых Запад хотел бы уничтожить Россию еще раз. Но уже не только как геополитическое пространство и мощного конкурента, а еще как конкурента идеологического, смыслового и цивилизационного. Потому что социалистическое государство Советский Союз, построенное на руинах Российской империи, во многом ее повторив в своих контурах и в каком-то даже идейном смысле, оно было еще более опасно для тех, кто организовывал Первую мировую войну. В 1933 году Гитлер становится канцлером. Удивительно, но ровно в 1933 году Соединенные Штаты Америки признают и Советский Союз. То есть получается, что одновременно они готовят к столкновению обе стороны будущего военного конфликта, приводя в Германии тех, кто должен начать агрессивную войну. Они, с другой стороны, помогают Советскому Союзу осуществить индустриализацию, которая во многом проводилась на западные кредиты с западными технологиями, с применениями и приездом западных инженеров. Ну, то есть такие предприятия, как, например, Харьковский тракторный и многие другие, там не только станки привозили, там привозили, ну, условно говоря, сами здания, конструкции, которые немножечко меняли советские инженеры, и вот все это приплывало из США и монтировалось. Зачем американцы это делали? Чтобы заработать деньги? Ну да, конечно, но это самый нижний уровень. Просто война индустриально накачанной Германии с танками, с вооружениями, которые Гитлеру очень быстро разрешили иметь, закончится очень быстро, если Советский Союз, который противостоит этой войне, не будет иметь ни того, ни второго, ни третьего. А война должна быть долгой, затяжной, и в ней должна быть уничтожена не только советская промышленность и советский народ, но еще и европейская промышленность, и как можно больше европейцев должно быть уничтожено и ослаблено. Смысл таких действий – это сохранение своей гегемонии. Чужими руками ослабить своего конкурента, одновременно этими же руками ослабив своих союзников. Сегодня ровно так же Запад поступает в отношении своих европейских союзников. Посмотрите, санкции, введенные против России, бьют по экономике Европы, там поднимаются цены, именно поднимаются, а точнее их поднимают. Цены на энергоресурсы начали расти задолго до нашей операции, и этот скачок цен не имеет никакого отношения. Труба «Северный поток-2» с дешевым российским газом готова. Осталось повернуть вентиль. Не поворачивают. Для того, чтобы цены выросли, и Германию ждала определенная деиндустриализация. Одним словом, очень сложные политические процессы иногда в истории рисуются, ну, такими значительно более простыми красками и в более таком простом смысле. Но всегда нужно за деревьями видеть лес. Гитлер приведен к власти. Но у него нет армии. Как он начнет войну? Значит, нужно дать возможность создать ему эту армию. Но ведь есть законодательные акты, есть Версальский мир, которые ограничивают возможность Германии иметь, ну, то, что в любом случае называется армией. 100-тысячный рейхсвер с пулеметами и винтовками – это не армия. И тогда начинают Гитлера бояться. Почему? Объяснить западные политики не могут. Выдумываются какие-то жупелы. Они хотели мира. Если бы они хотели мира, они что, забыли историю Первой мировой войны? Это та Германия, с которой они потом воевали несколько лет, которая унесла несколько миллионов жизней солдат с каждой из этих стран. Почему они просто не выводят войска на ее территорию? И все, Гитлеру нечем защищаться. Они начинают с ним договариваться, они подписывают с ним соглашения, разрешают ему иметь флот, авиацию, закрывают глаза на перевооружение Германии. И в очень короткие сроки, буквально за 6 лет, Гитлер получает армию, которая выросла в 23 раза. В 1938 году германская армия 2 миллиона 300 тысяч человек, а 100 тысяч было до этого. Ни одна экономика, ни одной страны не выдержит увеличение армии в 23 раза. Кто-то должен это оплачивать. А если кто-то построил армию в 23 раза больше, чем она была, это значит, что война должна вот-вот начаться. Да, Гитлер после этого старается выйти из-под контроля, наносит удар по тем, кто привел его власти, и это в определенной, так сказать, до определенной степени характеризует его как политика, который умело маневрирует. Но в итоге он все равно возвращается в ту матрицу, пытается договориться с теми, кто привел его к власти, и совершает самоубийственное нападение 22 июня на Советский Союз. Вот Андрей Леонидович процитировал слова из «Майн кампф», где Гитлер задолго до своего прихода к власти описывает тот сценарий, который случится с Германией. Я коротко перескажу эту фразу. Если будет заключен договор с Россией, это закончится войной, в которой Германия будет уничтожена. Но это не было бы пророчеством, это не было бы неизбежностью, если бы Гитлер не напал 22 июня на Советский Союз. Тогда мировая история двинулась бы в какую-то совершенно иную сторону. Сложно сказать, в какую, как развивались бы дальше события. Но то, что Гитлер не читал свою книгу «Майн кампф», у меня иногда вызывает удивление. Достаточно вспомнить еще одну цитату, где Гитлер говорит о том, что, ну, он критикует Кайзера, говоря о том, что политика Кайзера войны одновременно с Россией и Великобританией и была причиной катастрофы. Сложно с этим не согласиться. Дальше озвучивается мысль следующего характера. Если вы хотите иметь колонии на море вы должны воевать вместе с русскими против англичан. Если вы хотите расширить пространство и иметь колонии в Европе, вы должны вместе с англичанами воевать против русских. Но война против русских и англичан одновременно самоубийственна и приведет к гибели страны. И дальше Гитлер пишет: «Мы, национал-социалисты, никогда не повторим ошибок Кайзера». Это говорит человек, который сначала оказался в войне в Великобритании, а потом сам добровольно напал на Советский Союз и тем самым повторил ошибку Кайзера во все возрастающем масштабе и с теми же самыми печальными последствиями. Переходя в сегодняшний день. Сегодня мы наблюдаем очень сложную и интересную игру, ну, если, конечно, следить за ней так не эмоционально, что достаточно сложно, потому что все-таки там гибнут и наши солдаты, и мирные жители, и все это наш народ. Так вот, Великобритания сегодня является фактическим даже не союзником, а патроном той самой Германии, которая бы хотела в очередной раз восстановить свою мощь. Шанс немцам дает то, что сегодня происходит в Европе. Украина не справилась с ролью антирусского, антироссийского инструмента. Она разрушается и будет в ближайшее время разрушена. Под какими обломками, кто будет подгребен, какие будут границы украинского государства, будет ли оно вообще, это тема для отдельных дискуссий. И сейчас, наверное, можно строить только прогнозы, что дело совершенно неблагодарное. Но я вижу, как Германия уже сквозь вот эту пока еще существующую Украину обращается к патронам и хозяевам Украины. И вновь, как когда-то Гитлер, который написал «Майн кампф», и это было заявление на работу, написанное им в британскую разведку, которую прочитали, оценили. И после выхода книги «Майн кампф» Гитлер удивительно получил уменьшение того срока за попытку государственного переворота. Я еще раз напоминаю, это попытка государственного переворота, это очень серьезная статья, там были погибшие, стрельба и путч, и все такое. Выходит из тюрьмы, у него откуда-то появляются большие деньги, и начинается достаточно быстрый, триумфальный, ну, не путь, а протаскивание Гитлера к власти. Вот сегодня Германия обращается точно так же. Она говорит: давайте мы будем вашим инструментом антирусской, антироссийской политики, как это было когда-то. Но для этого нам нужна армия, говорит Германия. И канцлер Олаф Шольц делает заявление, что в ближайшие 2-3 года Германия будет иметь самую сильную сухопутную армию в Европе. Вопрос. Если вот забыть обо всем этом, а зачем? А куда-то делась НАТО, составной частью которой является Германия. Кто сегодня Германии угрожает? Вот так, чтобы Германии завтра нужна была сухопутная большая армия. Сегодня не нужна, вчера не нужна, а завтра нужна. Разве американская армия куда-то ушла? Или Франция вдруг что-то хочет от Германии? Или Германия имеет сухопутную границу с агрессивной в кавычках Россией? Нет, ничего этого нет. Но тем не менее большая армия немцами осознаваема как необходимость восстановления их самостоятельности. Но для этого они должны получить благословение точно так же из внешних сил, как когда-то благословили Гитлера и на войну, и на перевооружение, и на нарушение всех договоренностей. То есть перед нами очень интересный процесс. Германия саботирует поставки вооружений на Украину, потому что она заинтересована в скорейшем поражении Украины. И ни в коем случае не заинтересована ни в долгосрочном конфликте, ни тем более в успешном ведении боевых действий для Украины. Иначе тогда Германия будет не нужна, ей не разрешат иметь большую армию. А имея большую армию, Германия могла бы в перспективе начать свою игру, постараться выйти из-под колпака англосаксов. Но это, как говорится, следующий этап. Украина это видит, и поэтому такое наглое поведение, такое наглое требование вооружений и злоба со стороны Киева в отношении немцев. Хотя, казалось бы, как говорится, ласковый теленок в русской поговорке получает то, что ему необходимо. А если этот теленок будет за вами кусать, ну так его легнут копытом, и он останется без молока. Вот Украина понимает игру Германии, а в ближайшее время мы увидим, как будут развиваться события и что ответят Германии на ее предложение вновь стать инструментом англосаксонской антирусской политики. Поэтому инструменты чужих рук, война чужими руками – это не только история, это не только сегодняшний день, я имею в виду Украину, это еще и день будущий. Инструменты эти оттачиваются, но смысл их остается точно такой же. Спасибо.